Братья Маугли. В Сионийских горах наступил очень жаркий вечер. Отец-волк проснулся после дневного отдыха, зевнул, почесался и одну за другой вытянул свои передние лапы, чтобы прогнать из них остаток тяжести. Волчица-мать лежала, прикрыв своей большой серой мордой четверых барахтавшихся, повизгивавших волчат, а в отверстии их пещеры светила луна. «Огур!» — сказал отец-волк. «Пора мне идти на охоту!» И он уже готовился пуститься по откосу горы, когда маленькая тень с пушистым хвостом показалась подле входа в пещеру и жалобно провизжала.
— Пусть тебе сопутствует удача, о волк! Пусть судьба даст твоим благородным детям сильные белые зубы! Пусть счастье улыбается им, о вождь волков! И не забывают они голодных,
— говорил шакал табаки, лизоблюд. Волки Индии презирали табаки за то, что он всем причинял неприятности, сплетничал и поедал тряпье и лоскутье кожи на сельских свалках мусора. Вместе с тем в джунглях боялись его, потому что шакалы способны сходить с ума, а в таком состоянии они забывают всякий страх, бегают по лесам и кусают всех, кого встречают. Когда маленький шакал сходит с ума, даже тигр прячется от него. Ведь для дикого создания безумие – величайший позор. Мы называем эту болезнь водобоязнью. В джунглях же ее считают дивани – безумием. «Войди же и посмотри», – сухо сказал ему волк. «Только в пещере нет ничего съедобного».
«Для волка нет, — ответил табаки, — но для такого скромного создания, как я, даже обглоданная кость — величайший подарок, великолепный пир. Что такое мы, Джедурлок, племя шакалов, чтобы выбирать и пробовать?»
Мелкими шажками он вбежал в самую глубь пещеры, отыскал там оленью кость с остатками мяса, присел и принялся с наслаждением ее грызть.
— Прими великую благодарность за прекрасное угощение!
— сказал он, облизываясь.
— Какие красавцы! Благородные дети! — Какие у них большие глаза, а еще такие юные. Впрочем, что я? Мне следовало помнить, что королевские дети с первого дня своей жизни взрослые.
Табаки, как и все остальные, отлично знал, что похвалы, сказанные детям в лицо, приносят им несчастье, и ему было приятно видеть, что волки-родители встревожились. Табаки посидел, молча радуясь, что он сделал им неприятность. Потом презрительно сказал:
«Шерхан переменил место охоты. Он сказал мне, что всю следующую луну будет охотиться в этих горах».
Шерхан был тигр, живший в 20 милях от пещеры близ реки Венгунга. «Он не имеет на это права!» — сердито начал волк-отец. «По законам джунглей он не имеет права без предупреждения менять место охоты. Он распугает всю дичь на 10 миль, а мне предстоит охотиться эти 2 дня». Недаром мать Шерхана называла его Лунгри, хромым, спокойно заметила волчица. Он хромает со дня рождения, и поэтому всегда убивал только домашний скот. В деревне Венгунга сердится на него, а теперь пришел сюда, чтобы раздражать наших людей. Они обыщут джунгли, когда он убежит, и нам с детьми придется спасаться от подожженной ими травы. Действительно, мы можем поблагодарить Шерхана.
«Передать ему вашу благодарность?» — спросил Табаки. «Прочь!»
— лязгнув зубами, сказал отец-волк.
«Прочь!
Ступай охотиться со своим господином. Достаточно неприятностей наговорил нам ты».
«Я уйду», — спокойно ответил Табаки. «Слышите? В чащах рычит Шерхан. Я мог бы даже и не говорить вам о нем».
Отец-волк прислушался. В долине, которая спускалась к ручью, раздалось сухое, злобное, продолжительное ворчание ничего не поймавшего тигра, которому не стыдно, что все в джунглях узнали о его неудаче. «Глупец!» — сказал волк. «Он начинает работу с таким шумом. Неужели он думает, что наши олени похожи на его откормленных быков?
Тсс! Сегодня он охотится не на оленя и не на быка», — сказала волчица. «Его дичь — человек».
Ворчание превратилось в громкое рычание, которое, казалось, неслось со всех сторон. Именно этот звук заставляет терять рассудок спящих под открытым небом дровосеков и цыган. Именно слыша его, они иногда бросаются прямо в пасть тигра. «Человек, — сказал отец-волк, оскалив свои белые зубы, — фу! Неужели в болотах мало водяных жуков и лягушек, чтобы он еще ел человека, да еще в наших местах?» Закон джунглей, никогда не приказывающий чего-либо беспричинно, позволяет зверям есть человека только когда зверь убивает его, желая показать своим детям, как это надо делать. Но тогда он должен охотиться вне места охоты своей стаи или племени. Настоящая причина этого состоит в том, что вслед за убийством человека рано или поздно являются белые на слонах и с ружьями, и сотни коричневых людей с гонгами, ракетами и факелами. И все в джунглях страдает. Однако между собой звери говорят, что закон запрещает убивать человека, потому что он самое слабое и беззащитное изо всех живых созданий, и, следовательно, трогать его недостойно охотника. Кроме того, они уверяют, и справедливо, что людоеды страшно худеют и теряют зубы. Рычание стало громче, и вдруг послышалось «Арррррр!» Короткий крик падающего тигра. «Он промахнулся», — сказала волчица-мать. «Что там?» Было слышно, что Шерхан со свирепым ворчанием бросается от одного куста к другому. У этого глупца так мало смысла, что он прыгнул на костер дровосека и обжег себе лапы, — сказал волк. — С ним и табаки. — А кто поднимается по откосу? — спросила волчица-мать и насторожила одно ухо. — Приготовься. В чаще зашелестели листья, волк сел на задние лапы, собираясь броситься на добычу. Потом, если бы вы наблюдали за ним, вы увидели бы самую удивительную вещь на свете – волка, остановившегося на половине прыжка. Еще не увидав, на что он кидается, зверь прыгнул и в ту же минуту постарался остановиться. Вследствие этого он поднялся на 4 или 5 футов от земли и упал на лапы почти на то самое место, с которого начал нападение.
«Человек, — коротко сказал он, — детеныш человека, смотри!»
Как раз против волка, держась за одну из нижних веток, стоял маленький, совершенно обнаженный коричневый мальчик, только что научившийся ходить, весь мягонький, весь в ямочках. Он посмотрел прямо в глаза волку и засмеялся.
«Так это человеческий детеныш, — сказала волчица-мать. — Я никогда не видала их. Дай-ка его сюда!»
Волк, привыкший переносить своих волчат в случае нужды, может взять в рот свежее яйцо, не разбив его, а потому, хотя челюсти зверя схватили ребенка за спинку, ни один его зуб не оцарапал кожи маленького мальчика. Отец волк осторожно положил его между своими детенышами. «Какой маленький, совсем голенький, и какой смелый!» — мягко сказала волчица-мать. Ребенок расталкивал волчат, чтобы подобраться поближе к ее теплой шкуре.
«Ай, да он кормится вместе с остальными! Вот так человеческий детеныш! Ну, скажи-ка, была ли когда-нибудь в мире волчица, которая могла похвастаться тем, что между ее волчатами живет человеческий детеныш?»
«Я слышал, что такие вещи случались. Только не в нашей стае и не в наши дни», — ответил отец-волк. «На нем совсем нет шерсти. Я мог бы убить его одним толчком лапы, но взгляни. Взгляни, он смотрит и не боится».
Лунный свет перестал проникать в отверстие пещеры. Большая четвероугольная голова и плечи Шерхана заслонили свободное отверстие. А позади тигра визжал табаки.
Мой господин, он вошел сюда!»
«Шерхан оказывает нам великую честь», — сказал отец-волк. Но в его глазах был гнев.
«Что угодно Шерхану!»
«Сюда вошел детеныш человека», — ответил тигр. «Его родители убежали. Отдай мне его!»
Как и говорил волк, Шерхан прыгнул в костер дровосека и теперь бесновался от боли в обожженных лапах. Но волк-отец знал, что тигр не мог войти в слишком узкое для него отверстие пещеры. И так уже края боковых камней сдавливали плечи Шерхана. Его лапы сводило судорога. То же самое чувствовал бы человек, если бы он старался поместиться в бочонок.
«Волки – свободный народ», – сказал глава семьи. «Они слушаются вожака стаи, а не какого-нибудь полосатого поедателя домашнего скота. Человеческий детеныш наш. Мы убьем его, если захотим».
«Вы захотите, вы не пожелаете».
«Что это за разговоры? Клянусь убитым мной быком, я не буду стоять, нюхая вашу собачью будку и прося того, что мне принадлежит по праву! Это говорю я, Шерхан!»
Рев тигра наполнил всю пещеру, как раскаты грома. Волчица-мать стряхнула с себя своих детенышей и кинулась вперед. Ее глаза, блестевшие в темноте, как две зеленые луны, глянули прямо в пылающие глаза Шерхана.
«Ты говоришь?» «Отвечаю я, Ракша. Человеческий детеныш мой, Храмуля. Да, мой. Его не убьют. Он будет жить, бегать вместе со стаей, охотиться со стаей и, в конце концов, убьет тебя, преследователь маленьких голых детенышей, поедатель лягушек, рыб. Да, он убьет тебя. А теперь убирайся, или, клянусь убитым мной Самхуром, я не ем палого скота. Ты, обожженное животное, отправишься к своей матери, хромая хуже, чем в день твоего рождения. Уходи!»
Отец-волк посмотрел на нее с изумлением. Он почти позабыл тот день, в который после честного боя с 5 другими волками увел с собой свою подругу, или время, когда она бегала в стае, и ее называли демоном, не из одной любезности. Шерхан мог встретиться лицом к лицу с волком-отцом, но биться с Ракшей не хотел. Знал, что на ее стороне все выгоды, и что она будет бороться насмерть. Поэтому со страшным ворчанием он попятился, освободился из входа в пещеру и, наконец, крикнул: «Каждая собака лает у себя во дворе. Увидим, что скажет сама стая об этом нежничании с приемышем из человеческого племени. Он мой и в конце концов попадется мне в зубы. Говорю вам, о вы, пушистохвостые воры!» Волчица, задыхаясь, бросилась обратно к своим волчатам, и отец-волк серьезно сказал ей: «В этом отношении Шерхан прав. Человеческого детеныша надо показать стае. Скажи, ты все еще хочешь оставить его у себя?
Хочу ли?
Произнесла она. Он бесшерстный, голодный, пришел ночью, совсем один, а между тем не боится. Смотри, он оттолкнул одного из моих детей. Этот хромой злодей убил бы его и убежал в Венгунга. К нам пришли бы люди и в отместку разрушили бы все наши логовища. Оставлю ли я его у себя? Ну, конечно. Лежи, лежи, лягушечка, вот ты, Маугли. Да-да, я назову тебя Маугли. Лягушка, и когда-нибудь ты будешь охотиться на Шерхана, как он охотился на тебя.
Ну, что-то скажет наша стая, протянул отец-волк. Закон джунглей очень ясно говорил, что каждый вновь женившийся волк может отделиться от своей стаи. Однако едва его волчата вырастут настолько, чтобы хорошо держаться на ногах, он обязан привести их и представить совету стаи, который обыкновенно собирается в полнолуние. Это делается для того, чтобы остальные волки узнали их. После такого осмотра волчата имеют право бегать куда им угодно, и пока они не поймают первого оленя. Для волка, убившего одного из них, нет оправданий. Убийцу наказывают смертью. Подумав хорошенько, вы увидите, как это справедливо. Отец-волк выжидал, чтобы его волчата научились бегать. Наконец, в день собрания стаи взял с собой их, Маугли, волчицу-мать, и отправился к скале совета. Так называлась вершина холма, вся покрытая большими валунами и камнями, посреди которых могло спрятаться около сотни волков. Акела, большой серый волк-одиночка, благодаря своей силе и хитрости вожак стаи, во всю свою длину растянулся на камне. Ниже сидели 40 или больше волков всех оттенков шерсти, начиная с ветеранов с окраской барсука, которые могли одни вступать в борьбу с диким буйволом, до юных черных трехгодовиков, воображавших, будто такая борьба им по силам. Вот уже целый год одинокий волк водил стаю. В дни своей юности Акела два раза попадался в капканы, раз его избили и бросили, считая мертвым. Поэтому он знал обычаи и уловки людей. Мало было разговоров. Волчата возились и кувыркались в центре кольца, которое составляли их матери и отцы. Время от времени один из старших волков спокойно подходил к какому-нибудь волчонку, внимательно осматривал его и, бесшумно ступая, возвращался на прежнее место. Иногда та или другая волчица вытаскивала носом своего детеныша в полосу лунного света, желая, чтобы его непременно заметили. Акела же со своей скалы восклицал: «Вы знаете закон? Вы знаете закон. Хорошенько смотрите, о волки! И протяжный тревожный вой матерей подхватывал. Смотрите, хорошенько смотрите, о волки! Наконец, и в эту минуту на шее Ракши поднялась высокая щетина. Отец-волк вытолкнул Маугли, лягушку, как они называли мальчика, на самую середину открытого пространства, и он уселся там и стал со смехом играть камешками, блестевшими при лунном свете. А Келла не поднял головы, продолжая монотонно выкрикивать: «Смотрите хорошенько!» Из-за скалы послышалось глухое рыканье, голос Шерхана. Тигр кричал: «Детеныш мой! Отдайте его мне! Зачем свободному народу детеныш человека?» Акела даже ухом не пошевельнул. Он только протянул: «Смотрите хорошенько, о волки! Разве свободному народу есть дело до чьих-либо заявлений, кроме постановлений свободного народа? Хорошенько смотрите!» Послышались тихие, недовольные, ворчащие голоса. Один молодой волк, которому шел четвертый год, бросил Акеле вопрос тигра: «Что делать свободному народу с детенышем человека?» Надо заметить, что в силу постановлений закона джунглей в случае споров относительно права вступления какого-нибудь детеныша в стаю, за его принятие должны высказаться по крайней мере двое из стаи, но не его отец или мать. «Кто за этого детеныша?» — спросил Акела. «Кто из свободного народа высказывается за его вступление в стаю?» Ответа не было. И волчица-мать приготовилась к бою, который она знала будет для нее последним. Тогда Балу, не принадлежавший к роду волков, но которого допускают в совет стаи, старый Балу, сонный бурый медведь, преподающий волчатам закон джунглей, имеющий право расхаживать повсюду, потому что он ест только орехи, коренья и мед, поднялся на задние лапы и проревел: «Человеческий детеныш! Человеческий детеныш! Я высказываюсь за него! В нем нет ничего дурного. Я не обладаю даром слова, но говорю правду. Пусть он бегает вместе со стаей. Примите его вместе с остальными. Я буду учить его».